Вот тебе с сумочкой.
А тебе домкратом.
А тебе помадой, новыми туфлями и еще одной сумочкой.
А тебе футболом, пивом и рыбалкой.
Ах так? На! Вот тебе!
Полкино. Полкино.
Мужики
против баб.
Всем привет! Здравствуйте! Это волосатое и монохромное шоу радиостанции «Маяк» и портала «Кинопоиск.ру» под названием «Полкино». Мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить новинки кинопроката, выходящие в эфир, ну, в кинопрокат на этой неделе. У нас сегодня, перед нами, присутствующими здесь, стоит уникальная задача. У нас, вот у меня, например, список из 12 фильмов, а времени час, минус из этого часа реклама, минус там какие-то отбивки и все остальное. Поэтому новости, да, вот еще. Поэтому у нас сегодня будет шоу «Скороговорок».
«Скороговорок», да.
Да, именно так.
С радостью.
Вот этот голос принадлежит моему другу, человеку по имени Петр Гланс.
Здравствуйте.
В синем углу, здравствуй.
Здравствуй, Николай.
А вот эта тишина принадлежит жене моего друга, Инне Королевой. Здравствуй, Инна.
Здорово ты ее представил.
Здравствуйте.
Это актриса, понимаешь, солнышко.
Да я думаю, все знают
русской сцены, понимаешь.
И отец русской, мать русской демократии.
Лучик света, остров счастья.
Да. Слушайте, ну за 83 выпуска я уже столько всего сказал хорошего.
Да?
На этом острове многие спасались, хочу сказать.
Все хорошее когда-нибудь со временем надоедает вам, женщины. Поэтому...
А некоторые с ужасом пытались с него уплыть, но, по-моему, так и померли там где-то. И закопаны не дали еще.
Я вот сейчас думаю о том, что у нас нет отбивок на 12 раундов, правда?
Нет отбивок на 12 раундов. Все остальное, что не влезет в программу и в эфир, пойдет в видеоверсию, которую можно будет найти в интернете на портале кинопоиск.ру.
Молодец.
Ну и, может быть, на YouTube. Вот. Вот, у нас есть форумы на Радио Маяк форум.
Есть такие.
Опять же, на Кинопоиске и на сайте на моем собственном Glance.ru. Полкино, пожалуйста, вперед, пишите.
Бобру пожаловаться.
Да.
Пожаловаться. Ну что, первый раунд сразу.
Раунд первый.
Какая клевая музычка началась. Но мы ее сейчас обломаем. У нас фестиваль идиотских песен. Прежде чем объявить, что за фильм, я спою о нем кино.
Спой о нем кино, дружочек.
Чистушки. Снимает фильмы. Правильно я пою, нет?
Да.
Снимает. Нет.
Почему? Да.
О, да. Снимает фильмы давно, но отличить их трудно. Он может пухнуть смешно и отрыгнуть прилюдно. Свалиться голым в бассейн, засунуть ногу в блендер. Переодеться в бабу может
Адам Сэндлер.
Ой-ой-ой-ой-ой, да, Адам Сэндлер. Да, это он, родимый яйцеголовый Адам Сэндлер. Фильм называется «Такие разные близнецы». Чувак, переводящий название, постарался как мог. Фильм называется в оригинале «Джек энд Джилл».
Ну, и...
Разумеется, это переводится как «такие разные близнецы». Угу. Все правильно, разумеется. Режиссер Деннис Дуган. Странно, что не Адам Сэндлер, правда.
А Деннис Дуган, читай, Адам Сэндлер. Он с ним, по-моему, все последние фильмы снял.
То есть,
ну,
мало того, что
роли.
Сэндлер переодевается в женщину в фильме, он еще переодевается в Денниса Дугана, я так понимаю.
Ну,
да?
Абсолютно верно, да. Так понятно. Еще Деннис Дуган, он был номинирован несколько раз на «Малину». Такая премия есть, знаешь, типа, да, «Золотой калоши» и так далее.
Ну да.
Как раз за фильмы «Чак и Ларри. Пожарная свадьба», «Большой папа» и так
далее. Замечательно. Да. В ролях Адам Сэндлер, запятая, Адам Сэндлер, запятая, Аль Пачино, Кэти Холмс и другие люди. Ну, в общем, описание от прокатчика такое. В центре сюжета семейный мужчина по имени Джек, к которому на день благодарения нагрянула в гости его взбалмошная сестра-близняшка Джилл. И ладно бы погостила, домахнула ручкой, так ведь нет, Джилл прочно обосновалась в доме братца и, кажется, в ближайшее время не собирается уезжать. Вот такое описание. Mm-hmm. Но на самом деле описание... Самое простое в главной роли
Адам Сэндлер.
И все.
Не знаю,
сразу
а
становится...
Аль Пачино тебя вообще никак не смутил?
Ты знаешь, если в главной роли Адам Сэндлер, то Аль Пачино меня никак не смущает.
Ничего
вообще
себе.
Даже, никак не смущает.
Даже если там будет Гоша Куценко, величайший актер, ничего не изменится.
Вот
в
если
фильме.
Был Гоша Куценко, меня бы это не смутило.
Да.
А вот в этом фильме Аль Пачино, это просто, во-первых, интрига.
Да ладно.
Да.
Слушайте, ну Сэндлер все больше похоже, мне напоминает этого Эдди Мерфи в худшие годы. Он сначала...
Как точно ты сейчас... Да,
да, он сам продюсировал одинаковые фильмы про себя. Же, потом сам стал играть две роли в каждом фильме, потом три, потом восемь,
потом все
потом
роли.
Все роли, да. Ну, Сэндлер движется верной дорогой. Туда же. Да?
Да.
Шутите, шутите. Не знаю. Во-первых, бюджет этого смешного фильма 79, точнее, почти 80 миллионов долларов.
Я прикинь, так, и что?
Это без бюджета рекламы. Куда ушли эти деньги? Вопрос. Рассказываю. 20 лямов тут же получил Адам Сэндлер.
Да.
Он еще является и продюсером, и исполнителем главной роли, поэтому вот...
Двух главных
он себе,
ролей.
Да. Ну и как-то Алла Пачино надо было заинтересовать, я так понимаю.
Но я думаю, он получил меньше, потому что об этом не заявлено.
Фильм, безусловно, ты правильно спел, он пошлый, он там все как надо, но...
Пошлый как надо.
Да. Ну, как надо фильмом с Адамом Сэндлером. Но Ал Пачино, как ни странно, кто знает вообще его непростую судьбу, он очень жестоко над собой поиздевался в этом фильме, потому
молодец,
что он
какой.
Сыграл Алла Пачино, то есть ему даже играть в принципе ничего
сам
не пришлось,
себя, да.
Который сошел с катушек и потерялся, значит, в своих ролях в театре, а он действительно театральный актер, очень неплохой. Но дело в том, что у Пачино был такой срыв. В середине 80-х до 90-х годов он же страшно запил.
Да.
И его там 5 лет или 6 лет его не было
вообще.
Практически
нигде не снимался.
Наш человек.
Он с трудом вылез из этой черной дыры. Это после «Крестного отца» там первого произошло. Значит, снялся, потом опять начал сниматься еще что-то. И года 3 назад, когда я в Лос-Анджелесе с ним общался, у него опять был очередной кризис, потому что он снимал вот свою «Саломейби».
Да. Денег же у него тогда не было.
У него не было денег, у него черт знает какие проблемы. Кстати, обратите внимание, сколько лет Аллу Пачино, да, сейчас я посмотрю, 71. Вот. А при этом он не женат. У него 3 детей, вот, но он принципиально как бы держит себя подальше от женщин, потому что он иногда интересуется не только женщиной, как оказалось.
Он женат на кино, на искусстве.
Да, на искусстве, действительно. Да. Вот. Так вот,
вот как
и
это
он играет, да. Он играет реально самого себя. То есть я его видел практически таким вот, как он показан в фильме. Ну, сам себя изобразил. То есть полусумасшедшим, готовым кинуться, тянущим роли в жизнь. То есть он не выходит из роли. Он в театре отыграл, и в жизни он ему дают роль Дон Кихота, да, и он в фильме начинает ухаживать за женской сущностью Адама Сэндлера, представив, что это его Дульсинея. Притом, ну, представь, какая из Адама Сэндлера Дульсинея.
Замечательно,
вот. И, тем не менее, да, все это происходит. Мало того, там куча смешных моментов реальных, когда он говорит, что «Откуда ты, Джилл?» Он говорит, «Я из Бронкса». Он говорит, «О, мое детство в Бронксе». Реально, Ал Пачино из Бронкса. То есть все его вот эта вот биография, она втянута в это кино.
Оно, конечно, втянуто. Он даже где-то посмеялся, когда, помнишь, он бросался в постель в этом фильме к Сэндлеру, которая была Джилл, и там нюхал ее постель. Это запах женщин такой, намек, знаешь, там. Ну, там очень много.
Если люди разбираются в личной жизни Алла Пачино...
И фильмографии, да.
Они поймут, почему и как, и что там такого смешного. Для простого смертного это кино ниже среднего, я бы так сказал. Хотя, конечно, определенные сложности во время съемок у них были. Ну, представь, двух персонажей играет один человек. Да? Ладно, это статичный кадр, как мы привыкли. То есть, ну, камера закреплена,
ну,
снимает
понятно,
сначала
да,
один,
да,
потом
да.
другой. А там очень много, где камера живая. То есть она движется. Они использовали роботизированную камеру, которая была запрограммирована, ездила там по правильной траектории.
Я вообще не знаю, что они там использовали. Мне кажется, это какая-то шутка. Это комедия 80-х, не новая, вторичная абсолютно комедия. Вообще я не понимаю, почему мужчины считают высокой комедией, если они вдруг одели юбки или мужские платья, или женские платья.
Никто так не считает, не
знаю. Не, ну получается так, что это круто.
Ну, ты знаешь, вообще...
Я могу только единственный фильм, наверное, считать высокой комедией. В джазе только девушки, когда действительно мужики переодевались. Это было интересно посмотреть.
Я тебе тетя. По секрету скажу, все классические театры раньше мужчины исполняли женские роли. И очень неплохо, надо сказать.
Хорошо, но сейчас, когда есть женщина, зачем это
делать?
Во-первых, так не умела.
Сейчас, когда есть женщина.
Хорошо, но если ты уже переоделся, сыграй тогда, а тут это не игра. Это какая-то карикатура на женщин, причем очень однобокая.
Несомненно, более лучшие актеры, чем женщины. Вот так.
А потом здесь мода, понимаешь, тут не только Сэндлер сыграл мужскую роль, и женскую в одном фильме. Тут еще есть такой Эудженио Дербес, который мексиканец.
Да,
который
тоже стендап-комик.
Да. И тут же он сыграл свою бабушку.
Бабушку, кстати, сыграл гениально. Самые смешные моменты в этом фильме...
Когда он ест жгучие перцы.
Нет, когда он играет свою бабушку. В общем, это дикий такой веселый капустник, посвященный Адаму Сэндлеру и Аллу Пачино. Мало того...
Да.
Там Джек Воробей в этом фильме есть, точнее, не Джек Воробей.
Там не только Джек, там очень
Джонни
много...
Джонни Депп, который опять же играет самого себя.
Камил,
как
да,
они
там
собрали...
Джонни Депп, Реджис Филбин, Дэн Патрик, Дрю Керри, Кристин Бринкли даже туда.
О боже, а кто это?
Не знаю, что это за буквы?
Шакил О'Нил, американский
баскетболист.
Баскетболист, да. Ну, не, они все...
Но они там просто на баскетболе были, поэтому попал в кадр случай.
Хитрый.
Да, но в любом случае,
я говорю, Дрю Берримор
это там. Кино между собойчик. Угу. То есть тот, кто разбирается во всех этих людях, ему будет смешно. А простым смертным, ну, дурацкая комедия.
А ты не заметил, сколько там было вообще скрытой рекламы? Там просто брендами все было упичкано. Я даже думаю, что половину именно фильма окупили эти рекламщики.
Позвони. Вообще,
у меня такое ощущение, что они решили снять какой-то...
Тиме Бекмамбету позвони, попеняй ему тоже на это.
Знаешь, так, покататься,
ладно,
похохотать
все, брейк,
и снять.
Брейк, все, хорош, давайте по десятибалльной...
Опять ни слова не дали, ну что ж такое?
По десятибалльной системе.
Три.
Вот,
дайте. Ну, я бы пятерочку поставил, за Пачино, прям за Пачино пятерку.
А вот я за Пачино не поставлю пятерку, потому что как бы он ни смеялся и каких бы там не было назад на фильмы, но там, понимаешь, вот эта сцена, когда он в театре играет вот с мобильным телефоном, это, знаете, плохой анекдот есть в актерской среде про братков, которые, ну я сейчас типа на сцене, вы в каком ряду, ребята, ну сейчас я поклонюсь конкретно вам сейчас. Вот это было что-то из этого. И от Пачино, например, мне было это неожиданно и, честно говоря, неприятно.
А я думаю, что его так же достало, как и многих актеров, звонки
достало.
В зале.
Ну, наверное, да.
Да.
Ну, хорошо, не тот вариант.
Молодец, отомстил.
В общем, на фильм идите, нет. Фанаты Сэндлера. И Сэндлер сам пусть ходит туда.
Да, да, обязательно. Хорошо. А он, думаю, он сходил.
Все, сразу раунд номер два.
Раунд второй.
А, кстати.
Чего такое?
Ты знаешь, кто был оператором этого фильма?
Ну.
Ну, оператором был знаменитый. Я просто соскочил с это самое, с Дин Канди, который снял все три части «Назад в будущее». Это я тебе.
О, спасибо.
Ну,
это,
видишь,
спасибо,
он,
что сказал.
В какое он сполз.
Ну, стареет, чувачок.
Стареет, конечно.
Хорошо. Ладно, песня ко второму раунду. Фестиваль дурацких песен. Песня может возглавлять просто этот список дурацких песен. Ой, чтобы дьявола изгнать. Надо крест нарисовать там. Правда, без святой воды. И не туды,
туды.
И не сюды. Фильм называется «Одержимая». Вот он как раз об этом, о том самом, да?
Да.
Это режиссер Уильям Брент Белл. В ролях Фернанда Андраде, хорошо. Саймон Квотерман, Эван Хельмут и многие другие еще каракули. В далеком 1989 году в службу 911 поступил звонок от Марии Росси, которая сообщила о том, что жестоко убила трех человек.
Случайно.
20 лет спустя ее дочь Изабелла, хороший сорт виноград.
Изабелла!
Белинда!
Пытается выяснить, что же все-таки произошло с ее матерью. Она отправляется в клинику для душевнобольных преступников в Италии, где находится ее мать, которую считает душевнобольной и одержимой дьяволом. Изабелла обращается за помощью к двум молодым священникам, которые собираются изгнать дьявола из ее матери с помощью нетрадиционной... Из ее матери.
С помощью нетрадиционной
методики. Вот это тоже весело.
Там была показана в полный рост нетрадиционных. Да.
Круто. Но им придется столкнуться с неведомым доселе злом, ведь Мария одержима сразу четырьмя мощными демонами.
Демонами, да.
Да,
очень. Ну, четыре — это не так много, я хочу сказать. Доходят в некоторых случаях до 20-22. Это я так по секрету, как экзорцист экзорцисту.
Слушай, я видел больше.
Видел больше? В одном человеке.
Да, в одном человеке я видел около 40 разных.
Да?
Это был актер, да, он играл?
Нет, это был актриса. На четвертом этаже?
Да, еще. Да,
я знаю. Слушай, ну я что хочу сказать. Это очень смешное кино. Вот честно.
Обхохочешься.
Нет, начнем с того, что после того, как экзорцизм вышел из тени, благодаря там какому-то отцу, я уже забыл, католическому священнику, помнишь, который...
Как-то издалека
даже...
начал.
Нет, он даже книжку написал, мы с тобой это обсуждали так давно. Вот. Про него стало, про экзорцизм конкретно, как про процесс, стали сниматься фильмы. Нет, буквально в прошлом году там тоже про изгнание дьявола, последнее изгнание дьявола, по-моему, назывался фильм, тоже был про экзорцизм.
Ну, в общем...
А здесь девчонка приезжает в Италию, ты понимаешь? Мало того, что преподавание в итальянском институте экзорцизма. Итальянский институт экзорцизма. Он существует.
Уже смешно.
Входишь с улицы.
Классно.
Туда, входишь с улицы, да? И можешь прослушать курс экзорцизма.
Да, да, то есть там и миряне могут слушать, и сами священники, и экзорцисты.
Это сейчас про фильм?
Про фильм. А приходит, там на английском, естественно, ведется преподавание.
Конечно.
Это же Италия, там нормально. Вот. Там же она, значит, ловит, хотел сказать, троих братков, троих батюшек. Вот, двоих еще одного друга. Вот. И который тоже исключительно по-английски общается. Мало того, перед процессом экзорцизма, а я фильм смотрел в оригинале, в отличие от наших российских зрителей.
В отличие
они,
от меня, да?
Да, они по-английски вычитывают, значит, «Отче наш» там и так далее. Хотя должны, мне кажется, на латыни, если уж так вот пошло.
Ну, ладно, если уж они в Ватикане, вот, в конце концов.
А дальше, понимаешь, они экзорцуют.
Экзорцуют и горцуют, да.
Да, и они так, когда наука бессильна, типа, вот тут мы и приходим и помогаем. Значит, да, как они и объяснили, значит, она говорит, а как мне бы этому научиться? У меня, возможно, мамка больна. А я говорю, ты понимаешь, 5 минут, говорит, реального процесса заменят тебе 3 месяца обучения. Блин, почему, когда я в школе учился или в институте, не было такого? Приходишь, у тебя матан. 5 минут экзорцизма.
В школе, да, матан.
Ну, в институте я сказал. 5 минут экзорцизма, и я сдаю матан на 5.
Прекрасно.
Нет, черт, не работает.
Биологию сдавать ту же вот самую, да?
Абсолютно.
Она, химию на практике.
Она просматривает.
Натрий в воду и привет.
Она просматривает 5 минут экзорцизма. Ага. Сразу
идет, сдает экзамен.
Не, берет ребята, они идут к маму спасать. А мама в психушке лежит, ага, естественно. Потому что все говорят, ну, господи, какой здесь демон? Она просто на всю голову. Угу. Вот, хотя женщина с выпученными глазами периодически там душит врачей и так
далее. О, господи, какие у них были прекрасные акробатические номера. Я завидовала такой пластике. Думаю, ну, как
же это так?
Мне всегда
интересно, вот на роль экзорцующихся они берут гимнасток специально.
Конечно.
А еще я подумала, что, может быть, это йоги, потому что они не только гибкие были, но вот есть люди, которые, знаешь, умеют как-то вращать суставами.
Слушайте, я сейчас представил, как кастинг на это проходит. Представляете, какой же, какая
жизнь.
Покажите,
жуть, какая... как вы можете вывернуть кость.
Свернитесь в букву ЗЮ. Спасибо, девушка, вы прошли.
Следующая. Она выползает в этой позе, да, и заходит.
Да нет, просто там трупы по углам валяются, те, которые не раскрутились. Это мусор, уберите.
Это одержимые, оставьте их, да, в психушку.
Ну, в общем, вот так кино, чем заканчивается, рассказывать не буду.
Не надо.
Но кино, наши, конечно, победят. Я говорю, местами...
Ой, вы знаете, то, чем он закончился, будет продолжение. Извини, продолжай.
Да, господи, прерывай меня всегда. Кино местами очень смешное. Ой, посмотреть его можно, пара страшных моментов там реально есть. Я не могу сказать, что это какое-то особо хорошее кино. Mm-hmm. Вот, балла на 4 из 10. Но оно есть.
Лина,
и
по-твоему.
Главная героиня красивая.
Ну, я с Петей согласна. Вообще, я назвала этот фильм так «Ситком-бритком-силком».
О!
Да, то есть, ну там действительно бритком, и вот это надо, вот я себя заставляла смотреть,
бритый,
вот что надо, да.
Компактный.
Вот, Брент Белл, который снял этот фильм, у него всего было 3 фильма, это третий его фильм, в принципе, ну как для дебютной работы, это, наверное, для начинающей и неплохо, но в принципе все это уже было. Надоела эта камера, которая как ведьма из Блэр, шатающаяся, прыгающая.
Кстати, ручная камера там.
Да, 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 да.
И это не первый, не последний фильм на этой неделе, где этот вот прием... играет главную роль.
Прыжки. И ты понимаешь, что ужасаешься только от громких криков, как такового ничего не происходит. Очень были смешные моменты, когда вот эти вот экзорцисты, которые мы тут профи, мы сейчас все вылечим и сделаем, вдруг кричат: «Я не знаю, что делать! Я не знаю, что делать!» Или «Прочти «Отче наш»!» Он начинает читать «Отче наш» и говорит: «Я забыл, всем привет!» Ну что это такое?
Я пошел.
Ну да, но главная героиня Фернандо Андраде, она, конечно, очень красивая, но хотя бы раз бы она улыбнулась, ну, конечно, странная. Не произвело, короче говоря, впечатление. И вот этот эпизод с этими переселениями, с этими дьяволами, с этими... Ну, как-то можно было бы красиво сделать. Но все это уже было, опять же.
Ну и
скомкано.
Ладно, все, вторяк, все. Вторяк. Третий раунд, поехали.
Раунд третий.
К третьему раунду песни дурацкая, которую я даже инструмент в руки брать не буду. 3 строчки. Пришел и оторвал нам головы всем. Сумасшедший супермен, сумасшедший мен. Сейчас объясню, в чем дело. Фильм называется «Хроника». Режиссер Джош Транк, в ролях Майкл Би Джордан, Дэн Дехаан, Майкл Келли, еще какие-то разные люди. Там такой сюжет. 3 школьника, как говорят нам прокатчики, получают суперспособности после обнаружения упавшего метеорита. Скоро они попадут в водоворот событий, в котором откроются их темные стороны. Это еще один фильм с трясущейся камерой, снятый с рук. Да?
Снятый с рук?
С рук. Ну, с рук такой.
Да.
Фильм с рук.
Да.
Но достаточно с интересной идеей. Люди, получившие суперспособности, вдруг становятся плохими. Чаще всего же вот фильмы про суперменов шарахнул в тебя метеорит. И ты побежал творить добро. Спасать девушек, падающих с небоскребов. Убивать мамонтов, я не знаю. А здесь пацаны как-то вот начали...
Ну, кстати, я бы с тобой не согласился.
Почему?
Ну, потому что есть много фильмов про суперменов, которые отнюдь не спасают.
Чаще всего...
Чаще они хорошие.
Хорошие, но чаще всего не спасают отрицательные персонажи.
Либо отрицательные персонажи, либо дурные супермены.
Как вы ничего не понимаете, Сэндлера. Это просто они одержимыми стали.
Ну, ладно, неважно. Так, и чего?
Одна да из... ничего, они, я так понимаю, они стали портиться, стали мешать людям жить, стали...
Нет, молодой начинающий режиссер Джошуа Транк, 26 лет, парню.
Получивший на сцене сверхспособности в виде скольки миллионов долларов.
Он снял сначала какую-то очень смешную короткометражку про то, как на вечеринке начали на световых мечах драться из «Звездных войн» ребята, и их потом пришли трупперы и их увели, тоже снятые дрожащей камеры. И товарищам на «Фоксе» так понравилось, как он снял это. Да, а самое главное, когда ему пришла в голову идея этого фильма, он рассказал его Максу Лэндису, сыну режиссера Лэндиса известного.
Так.
Вот, это Макс, который юный, он тоже, ему там лет 25, он сценарист. Он написал по этому сценарию, поднес папа Фокс, Фоксе сказали, нате вам деньги. И как-то у них все очень быстро сложилось.
Сказка!
Причем Фокс-то обычно снимает очень такие насыщенные, дорогие картины. «Аватар», там «Мстители», ну что-то такое, да? А тут они выделили денег на достаточно такое странное по меркам Фокса кино, и, честно говоря, по-моему, не прогадали. Вот так вот. Значит, молодые ребята действительно получают суперспособности. Они все время снимают друг друга. Причем снимают сначала с рук, тот самый, то, что ты говоришь.
А это фамилия оператора.
Да, а суперспособности у них по мере раскрутки фильма, значит, они улучшаются. Да. И они, мало того, что левитируют сами, то есть в воздух могут подняться, так они и предметы начинают. Вот. И в конце концов, чем больше у них способностей, тем лучше камера начинает их показывать, потому что они управляют, камера витает в воздухе.
Ага.
И там уже такие планы, Николай!
А вот это хорошо
фантастическая
придумано,
картинка, да. Самая суперсцена секси, которая вот ради чего снимался весь фильм, из которого началось все, то есть парень Джошуа Транк летел на самолете и подумал, эх, неплохо бы было в футбол на облаках сыграть. Вот, ну, реально, он говорит, вот такая у меня мысль была, а потом я уже придумал сценарий. Вот это ровно это... Да, а потом летит самолет и сбивает одного из играющих.
Футболиста.
Да-да-да. Вот ровно эта сцена в фильме центральная, она есть.
Понятно.
Вот. А вся философичность в кино в том, что, ну, двое ребят, они понимают, с чем связались, то есть мощная сила, надо как-то быть ответственным, а одного гадкого собака-утёнка, которого вот самые страшные люди, знаешь, их все детство обижали, они копили. Вот, и потом, когда они получают сверхсилу, получается Гитлер, Сталин, там, ну, что такое?
Наполеон,
точно,
да.
Вот, наверное, да, наверное, в детстве все кроется. Да.
Комплекс, да-да-да.
Да-да-да.
Абсолютно.
Гнобили, а потом раз.
О, да. Вот они про себя хорошо
знают. И вот этот
нашли друг друга.
Парень, да. Эндрю, который главный герой, которого играет Дэн Дехан, который ужасно похож, особенно в конце фильма, на молодого Леонардо Ди Каприо. Вот киньте в меня носками, но это так.
Сейчас, подожди.
Да, вот. Николай. Не, я Инну просил.
А я без носков.
В чулках?
Да.
Дальше.
Киньте меня чулками.
Дома.
В общем,
я посмотрю.
В общем, и вот этот парень, у него достаточно хорошо, как чем он злее, тем он больше похож на Ди Каприо становится.
Классно.
Вот. И, соответственно, он свою силу во зло. Он сначала мстит одному по мелочи, потом больше, но в конце они устраивают побоище в Сиэтле, то есть вот этот вот главный герой, и против него хорошие ребята.
А чем, к этому моменту камера уже...
Чем все... Да, она уже летает там.
Все.
На тарелочке.
Чем все закончилось, не скажу, секрет. Вот. Но могу сказать, что фильм действительно получился захватывающим. То есть, если вам до 30 лет, вы можете смело идти на это кино. После 30 уже, конечно...
Ну, уже бойтесь.
Да, нет, ну не то, что ты более серьезные фильмы, наверное, хочешь посмотреть. Вот. Да, и снималось все в Кейптауне, в ЮАР, так что, если что... Никакого Сиэтла. Дешево, сердито. Да, и, конечно, компания, вот их три друга, один афроамериканец.
Ну, куда
деваться? Без этого никак.
Не гей?
Нет, не гей, слава богу. Я удивился, почему нет азиата. Ну, американцы, где политкорректность, ребята? Ну,
хорошо. Инна, коротенько есть что сказать по фильму?
Все хорошо сказано уже. Не,
не коротенько сказала она. Попробуешь оценку поставить фильму по 10-бальной?
6-7, где-то так.
6-7?
Да.
По 10-бальной?
Да.
Настолько хорош?
Ну, как сказать, он средний, но не настолько плох.
То есть это дебют, во-первых. Это
ручная камера. Ну, если учитывать все вот эти... Ну, неплохо.
Это молодые сценаристы, молодой режиссер, да. И получилось.
И получилось. 7 баллов.
И получилось. Слушай, ну, это есть, надо уметь. Есть, вообще повезло, сходить. То, что вот так вот разрешили.
А, это зависть.
Зависть. Ну, я просто, что это счастье отдавать, чтобы мне вернулось.
А,
это
правильно,
я,
молодец.
Тоже у меня тут
Петрович, поставь какую-нибудь оценку.
Я 6,5 готов поставить этому фильму, потому что небольшой бюджет, хорошие съемки, философичность какая-то в нем. То есть, ребята, учитесь распоряжаться тем, что вам дается. Мне компьютер пишет какие-то ужасные мантры после того, как мы одержимы.
Мантры? Не ругайтесь, да. Мантрам.
Одержимую обсудили, он мне пишет out of memory line 3452847 05. Возможно, мы все сгорим, ребята.
Там какие-то 4 демона в
компьютере. Код, код,
когда-нибудь нам поменяют их на новые, чтобы они не висли просто, когда мы сайт открываем.
Петя,
пожалуйста. Да? Ну тогда на новости.
Да. Мы продолжаем шестиструнное и безладовое шоу радиостанции «Маяк» и портала кинопоиск.ру под названием «Полкино».
Безладовое — это потому, что нас у всех по Мерседесу, да? Ты про это?
Например.
Ну, хотя мы только что обсудили...
Безладанное, ну, одержимое тут.
Нет,
обсудили фильм «Преступление и наказание для школьников» под названием «Хроника». Вот, и переходим
к третьему раунду, к четвертому, третьему.
Раунд
четвертый.
Отлично, Николай.
Хорошо, фильм называется «На грани». Парень, который переводил название этого фильма, молодец.
Так.
Потому что...
А, да, отдельное спасибо ему, конечно.
Не-не-не, в принципе, ничего, нормально. Потому что Google переводит название как «человек на выступе».
На краю, да, на, ну и на грани, да, граничащий,
на грани, да, как-то это более общо и красиво, нормально.
Ну, просто уже есть, по-моему, Литмар...
Ой, где их только это вот название, да. Режиссер Асгар Летт. В ролях Элизабет Бэнкс, Джейми Белл, Сэм Уортингтон, Энтони Маки, Эд Харрис, между прочим, Эдвард Бёрнс и другие еще актеры. Я, может, кого еще интересного пропустил, не помню. Ладно. Значит, описание от прокатчика. Экс-полицейский, обвиняемый в преступлении, которого он якобы не совершал, какой-то вот такой вот из-под выподверта, собирается покончить жизнь самоубийством, сбросившись с крыши одного из отелей на Манхэттене. С ним в переговоры вступает психолог нью-йоркской полиции. Напряжение нарастает с каждой минутой. На площадь стягиваются наряды спецподразделений.
Нарядные спецподразделения.
Стянутые, причем вот в поясе, так, знаешь. Толпа оглашается женскими криками, а в это время на месте происшествия прямо под носом у полиции совершается грандиозное ограбление века. Неизвестные похищают уникальные бриллианты. Песня такая сразу. Да что там бриллианты, ограбление в суете. Никто бы не заметил и ракетного удара, когда на козырьке, на нереальной высоте стоит чувак, сыгравший аватара. Вот, Сэм Уортингтон там снимается, и я так смотрю за чуваком, сыгравшим аватара, он пытается играть все-таки драматические роли. Это как-то вот какие-то...
Но аватар — это не драматическая роль?
Понимаете, да, возможно, но она настолько на нем синюю хвостатую печать поставила на всю жизнь, от которой он теперь не отмоется, пока не сыграет женщину-лесбиянку одноногую.
Знаешь,
не
что, знаю. Чтобы на нас такие печати ставили, я тебе вот что скажу.
Я не против.
С удовольствием послал бы все это полкино нафиг, да, и один раз бы снялся в аватаре.
Рустам Иванович, вы слышите? Петр собирается... Ну хорошо, ладно, давай дальше. Расскажите мне о фильме под названием «Человек на выступе». Ну, на грани.
Инна?
Ну, пожалуйста, честно говоря, мне не понравился этот фильм.
Опа.
Да, на грани. Так, как ты сейчас пел, «Человек на выступе», на козырьке, 21 этаж. Я очень боюсь высоты, но в данный момент мне было не страшно. Потому что как я могу испугаться, если я вижу, что человек сам этого не боится? Во-вторых, все это играется очень много параллельных сюжетов и ненужных совершенно персонажей. Ты запутываешься. И на 20-й минуте тебе, в общем-то, рассказывают, про что будет фильм. В общем-то, на этом...
Финал.
На этом кино закончилось. Вот уже на 20-й минуте можно его не смотреть. Но мне разжевывают каждый кадр, я его смотрю, и даже в какой-то момент я думаю, наверное, здесь какая-то хитрость режиссера. Вот я сейчас так думаю, а на самом деле все будет совсем не так. Вот сейчас он как повернет,
Бывают такие фильмы, не просто
повернул, но очень медленно, дотошно тебе все это растолковал. И в конце еще такой финал сделал, что думаешь, боже мой, ну ты и так его предполагал. Ну зачем же такое его сделал? Потому что это испортило абсолютно все. Мне было и не страшно, и не интересно, и я не поверила, потому что даже по законам физики гравитации это невозможно. Ага. Что? Что меня должно было напугать? Что?
Уортингтон упал вверх, что ли?
Нет,
что
не надо
Нет, вся
финал.
Сила напряжения была только в том, что, понимаете ли, человек на высоте. Да, я боюсь высоты, и только из-за этого. Вот, ну, вот
ну,
это,
слушай,
вот
подожди.
Это.
Ну,
его использовали как устройство для напряжения, потому что все, что было параллельно... Ну, хорошо.
Устройство для напряжения.
Нормально, нормально.
Устройство для напряжения — это тиски. Они очень напрягают.
Трансформатор.
Или тиски, да.
И это тоже, да.
Кого что больше напрягает? Меня тиски, например.
Слушайте, ну даже по трейлеру мне показалось, что Уоркингтон не главный человек стоящий. Ну, в смысле, это совсем не главная часть фильма.
Ну, а где здесь напряжение? Я не поняла.
А потом что, параллельные ты в кино линии... только напрягаться хочешь? Я не могу понять.
Нет, послушайте, я иду напряжение? На фильм, я читаю, я смотрю трейлер, я читаю рецензию.
Ты
ну,
кино
примерно...
смотри.
Совершенно верно. Я же понимаю, на что я иду. Я жду от этого фильма именно вот этого психологического какого-то
иногда,
напряжения.
Иногда, когда ты
прочего.
Смотришь фильм, мне кажется,
не,
ты
ну,
не понимаешь.
Не, ну тут и комедией не пахнет. Вот в чем дело. Потому
что триллер у меня написано. Криминальная драма.
Совершенно верно. Триллер. Ну, когда ты смотришь, там вот еще параллельная линия идет. Угу. Вот те, которые грабили, так скажем.
Ага. Это... А грабит там мистер Бин, я так понимаю.
Ну,
да? Смешно, что ли, там грабят?
Ну, понимаешь, люди идут как бы грабить банк, там все очень серьезно, а тут они отвлекаются на какие-то разборки, причем нелепые, неинтересные, они даже не смешные. Наверное, режиссер... Ну, в принципе, это его второй, по-моему, фильм. Это кто у нас?
Датчанин, Асгер Герлет.
Да, это его второй фильм. Как-то хорошая команда актеров попалась. Как-то это еще пытались вытащить.
Продюсер все тот же Лоренцо Ди Бонавентура. Он, по-моему... Извини, пожалуйста. Нет, этот знаменитый мужичина, который Солт, Ред, Бросок Кобры, Трансформеры. Угу. Он же спродюсировал фильм «Одержимая», который мы вот говорили буквально два гонга
то
назад.
Разносторонний
да,
такой чувачок-то.
И вот, пожалуйста. И ну вот и, конечно, как... без Вахрадяна не обошлось.
Без тут,
а потом...
Но еще один продюсер, Марк Вахрадян.
У меня было ощущение, что сценарий опять слезали. Вот ну, недавно вышли фильмы с Томом Крузом «Протокол Фантом».
Фантом.
Как украсть небоскреб? Вот как украсть небоскреб, это просто один
слушайте,
в один.
Слушайте, ладно,
ты, вот,
все понятно, что ты говоришь.
Бриллиант — это тот же самый небоскреб.
По сути, две сюжетные линии. Одна линия парня, стоящего на карнизе, и другая — ребят, грабящих банк, угу. Вот, под его чутким руководством. Это не секрет. Они просто разные по скорости. Очень медленно там на карнизе все происходит, угу. И чуть быстрее по экшену происходит то, что в банке.
Вообще ничего быстрого. И полицейские какие-то вялые, так едва-едва.
Из-за того, что вот такое вот.
Петь, они
да,
такие.
Ничего, я знаю. Эгоистки, все женщины эгоистки.
Да, 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 я не
а
скрываю.
Поддерживаю вот. Руками, ногами за.
Я потом объясню вот, ближе к концу программы.
Прям новые темы открыли. Вот как будто до этого не знали об этом.
В общем, в любом случае,
потрясающе.
Кино, в принципе, неплохое, но вот это его самый и главный штамп. Оно неплохое. Угу. Вот. Ну и нехорошее.
Оно никакое.
Оно очень среднее. Нет, почему? Как на, вот, ну, на экшн-триллер сходить можно разок. Вот, а в принципе можно и «Дом прекрасно» посмотреть и не тратить деньги на кино.
По десятибалльной?
Фильма. Ну, шестерка.
Шесть.
Но ну, это не шесть.
Ну, прилично.
Нет.
Ты только что под предыдущей этой, как она называется, «Хроники» 6 поставил с половиной.
6.5. А этой 6. Нет, здесь снято неплохо. Пол Кэмерон снимал, канадец, который будет снимать новый «Вспомнить все». Между прочим, вот,
я
должен
жду.
В следующем году
прям
выйти. Он же снимал «Угнать за 60 секунд», «Дежавю» и так далее.
Понятно. Инна, по 10-бальной поставь что-нибудь.
5.
Вот мнения разделились. Совсем не женское кино.
Фильм на грани вот такой.
Дайте гонг.
Да.
Раунд 5.
Спасибо. Нам дали гонг.
Спасибо. Я принесу тебе отдельный гонг.
Да?
И дам тебе его.
Споем?
Споем. Знаете кино с Мэрилин Монро?
О.
В джазе только девушки. В Штатах Мэрилин до сих пор звезда. Ну, примерно как у нас Пушкин.
Да. Да. Вот согласен с тобой.
Фильм называется «Семь дней и ночей с Мэрилин». Удивительное название. Прекрасно, чудесно. Парень, переводящий название,
перевел подробно.
Мог бы сказать еще в часах это выразить. Фильм называется «Моя неделя с Мэрилин».
Да.
Да. Вот «Семь дней и ночей». Я понимаю, почему ночей. Он ну, хотел намекнуть на секс. Угу. Мог бы давать «Семь чудесных дней и жарких ночей, там, я не знаю, под одеялом с Мэрилин, ну, как-то так.
Под одеялом
мог
с Мэрилин
бы.
Это было бы слишком.
Режиссер Саймон Кёртис в ролях Мишель Уильямс, Эдди Редмейн, простите, Джулия Орманд, Кеннет Брана, Эмма Уотсон и другие актеры. Невероятная, пишет прокатчик, сексуальная и легендарная Мэрилин Монро отправляется в Англию для съемок в новом фильме. Она очаровывает и покоряет всех, включая юного ассистента режиссера Колина. Но что чувствует сама Мэрилин? Может ли она влюбиться в неопытного юношу? И какого это
Ну что, чувствуешь, Алла Мэрилин?
Мэрилин.
Да.
Мэрилин. Ну, Мэрилин, Мэрилин.
Ты знаешь, вот я сразу могу сказать. Я когда посмотрел это кино, ну, во-первых, мне было приятно его смотреть. Хотя фильм по американским меркам низкобюджетный, в основном снимали англичане, и он обошелся в 6,5 фунтов стерлингов, миллионов.
Ну, то есть, без миллионов.
Нет, ну, получается 10 миллионов долларов, там, 11. Вот. Но, во-первых, ее играет Мишель Уильямс, замечательная артистка, бывшая невеста Хита Леджера, о которой мы недавно говорили в связи с фильмом в русском варианте «Голубой Валентин», на самом деле. «Грустная Валентинка», вот, где она замечательно сыграла с Гослингом, вот, а в этот раз она просто сыграла Мэрилин Монро. Причем никакой посмертной пластиковой собака-маски.
Ничего не было.
Никакой
странно.
Там это самое «Первый канал Эрнст представляет» не было. Что самое главное, она не сильно похожа на Мэрилин Монро.
Да, да, да.
Но она долго училась копировать ее походку, быть такой же стервой, такой же эгоисткой.
Нельзя. Хрупкая, нежная женщина.
Спокойно, я не договорил. Потом. Вам слово не давали. Вот. Кроме того, после фильма, несмотря на то, что выбран тоже не самый лучший промежуток в жизни Мэрилин Монро, потому что она там то на таблетках, то, значит, у нее истерики, то она мужу изменяет. Все в одном фильме, все замечательно. Вот. Но в конце остается, что, блин, вот это была звезда с закидонами. Но какая она была звезда, как и все восторгались, действительно. Вот, у нас, выйдя с Высоцкого, думаешь, блин, вот это Нарик жёг. Ну, понимаете, вот это огромная разница. Если вы, блин, не умеете, ну, сходите, посмотрите фильм. Причем, я говорю, по бюджету абсолютно сопоставимые картины, причем без мощной поддержки вот этого вот. Вот, и банок пива с изображением Высоцкого.
Монро.
Да, ну, Монро, конечно, естественно. Вот. Фильм получился очень приятный. Ну, кроме самой Мишель Уильямс, которая оманрилась просто по полной программе, замечательно сыграла Джуди Денч. Это та самая вечная М из сериала про Джеймса Бонда. Это женщина, как это, секретарша.
Что секретарша? Такая. Руководитель.
Но она не руководитель.
Секретарша в этом...
Ну да, она такая. Да. Но кроме того, что она такая вся замечательная, здесь она сыграла... Извините, действительно руководитель. Даму Сибил Торндайк, это известную британскую артистку, но с каким достоинством и, блин, почему мне на моем жизненном пути не встречаются такие дамы Сибилы Торндайк? Объясняю. Лоренс Оливье задумал снимать новый фильм. Сценарий рассказываю. Ага. И в этом новом фильме, легкая романтическая комедия, туда приглашается Мэрилин Монро. Она приезжает, а вот этот вот парень, которого зовут Колин Кларк, по-моему, если я не ошибаюсь, да, он реально, он жив до сих пор, ему 70 лет, он живет в Англии, и по его мемуарам снят этот фильм, он действительно случайно попадает. Сын богатых родителей, который горел кино, он напросился к Оливье в съемочную группу. Он третий помощник режиссера был. Попадает на съемочную площадку, а тут приезжает Мэрилин Монро, а тут ей некому выплакаться, и она находит его. Причем он параллельно из-за Мэрилин Монро кидает так и сяк Эмму Уотсон.
Да.
Да. Вот, которая тоже и в этом фильме есть.
Кто ее играет?
Эмма Уотсон. Играет Эмма Уотсон. Да, но Мэрилин постоянно опаздывает на съемки, не знает текст, тупит там что-то, мучается по системе Станиславского. Все пытаются сыграть кино, побыстрее отснять. А она там это... система Станиславского. Понятно, что система Станиславского умному человеку, хорошему, это замечательно. Но не в случае с Мэрилин Монро.
Вот. А я вот этого даже не заметила, что она страдала по системе Станиславского. Я как раз думала, что у нее какие-то личные переживания.
Наложившиеся на систему Станиславского,
да,
поэтому
причем,
они раздулись.
Слушай, о системе Станиславского она там
ты
даже не думала. У
не
нее
орать!
Была... Я не ору.
Ты...
У нее был педагог, была, который ей все это объяснял
ты
и говорил.
Ты посмотри на наших русских артистов, которые то бухают, то еще чего-то. И все объясняют страдания.
Ни у кого нет педагога,
по системе
Станиславского.
Ну ладно, а вот эта дама, которая с ней же играла на съемочной площадке, она такая: да что вы, Мэрилин, вы гениальная. Вы подумаешь, вы опоздали на 2 часа, я 2 часа в костюме. Но вы же гениальная, конечно, я вам помогу. И вот так вот все время. Если бы меня кто-то поддерживал так, я бы был не Мэрилин Монро, я бы уже там...
Не был бы Мэрилин Монро.
Я был бы круче.
Круче, чем
круче,
Мэрилин. Да. Две Мэрилин Монро.
Две Мэрилин Монро.
А я вот воспитала Петра Гланца.
Воспитала.
Угу. Вот теперь расхлёбывай то, что воспитала, понимаешь?
Тем не менее, фильм мне понравился. Я бы его с удовольствием посмотрел, особенно на месте тех, кто хочет узнать побольше о Мэрилин и о ее чудесном магическом воздействии на людей.
Ин, прости, у тебя всего 10 секунд. Поставь хотя бы оценку фильму.
9. 8,5-9.
Опа! Я 7 поставлю, но тоже круто.
Серьезно?
Да. 7-7,5.
Ненадолго прервемся.
Новости. Нет, реклама.
Полкино. Полкино.
Мужики
против баб.
Пока Николай роется в бумажках, в поисках...
У меня с цифрами плохо, я пытаюсь понять, какой сейчас раунд, 6-й или 7-й? Если 7-й, то это прям впервые в истории.
6-й.
Пока не...
Ай, 6-й раунд!
Хорошо,
мы поговорили про одну эгоистическую женщину, Мерлин Монро. Ничем другим не могу объяснить. Женщина-эгоист. Я сегодня столкнулся с градом женщин-эгоистов, причем тыкал в них пальцами ими. На дороге перекрыла движение, потому что она ехала...
Я в ответе за всех женщин, понимаешь?
Естественно.
Ну, терпи, сегодня да.
Так нет, мало того, я сегодня говорю, Ин, я еду на программу, мне там еще нужно... Ну, да-да. Я говорю, я выйду, прогрею машину, через 5 минут спускайся. Тебе позвонить? Она говорит, нет. Вот, я выйду, прогрею, чтобы она в теплую села. Обрати внимание.
Да-да-да.
Коля, 20 минут! 20! Я позвонил, говорю, алло! Что там?
Петя,
я
ты живешь с настоящей женщиной.
Да
какие вообще
эгоисты?
У тебя могут
почему?
Быть
почему?
Вопросы?
Это вы нам алименты должны платить, а мы должны с детьми спокойно дома сидеть. Трам-тарам, красавчик.
Хорошо, давайте
давай.
Я ненадолго отвлеку вас.
Остряк.
Я совсем недавно пересматривал Рапунцель. Я подумал, что у девушки с такими волосами в доме этих волос должно быть такое количество.
Она потом ходит.
Да,
ну, как кошка.
Рапунцель, везде твои волосы. Вот это вот. Жуть. Ладно, в следующем раунде у нас Марк.
Какие у вас фантазии, кошмар.
Какие фантазии? Я об этом не думал.
Коля, ну я же...
Я предпочитаю лысых женщин.
Ой, кстати, да.
Они удобнее.
Да. Как лысые кошки.
Намного.
Их можно размечать маркером.
Я даже не сразу поняла, в чем речь. Господи, ужас какой.
Продолжай, Николай.
Марта, Марси, хорош.
Так, тихо. Марта, Марси Мэй, Марлен.
Да, спасибо.
Помогаю.
Хватит ржать.
Фильм.
Фильм. Режиссер Шон Деркин.
Дуркин.
Дуркин или Даркин. Я не знаю,
как правильно. Стесняешься правду сказать.
Ну, конечно. В ролях Элизабет Олсен. Она Олсен?
Да.
Не Олсен?
Элизабет Олсен.
Хорошо. Сара Полсон. Джон Хоук. Хватит. Джон Хоукс, Хью Дэнси, Брэдди.
Давай дальше.
Сбежав из секты и от ее харизматичного лидера, Марта пытается восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Она ищет поддержки у своей старшей сестры Люси и ее мужа, с которым давно не общалась, но не находит в себе сил признаться им в истинной причине своего долгого отсутствия. Она убеждена, что члены секты ее преследуют. Мучительные воспоминания, не дающие девушке покоя, перерастают в паранойю, и граница между реальностью и иллюзией постепенно размывается. Кто эту воду написал?
Не знаю. Давай я быстро скажу, а потом Инна скажет.
Давай.
Мне фильм в общем и целом понравился.
Угу.
Сейчас сразу дам понять, почему.
В глаз.
Да. Потому что там играет Элизабет Ольсен. Это младшая из этих бесконечных сестер. Их же там
Ольсенов.
4 штуки, да, еще брат. И главное, родители, как только всю эту шоблу нарожали, они развелись в 96-м году, и все.
Нормально.
Это младшая, значит, девочка, снявшись в 5 лет в каком-то телефильме, ну, еще когда было. Потом она не играла. Старшие сестры там, актрисы, продюсеры, самые известные гуляночки девочки в Америке.
Ну, старшие вообще больше по комедиям и таких розовых Барби. Ну,
два года, в 2009 году. Сижу я у себя, значит, в кабаке. Вот, смотрю, Лиска сидит, Ольсен. Вот. Ну, мы стали пообщаться. Оказывается, она приехала. Она говорит, я прежде чем играть, ну, в кино сниматься, как сестры, я хочу по системе Станиславки.
Она значит, как Мэрилин Монро. Поучиться. Ты в курсе, что Монро тоже приезжала
да.
специально в Москву, чтобы
да.
учить уроки?
Мы
да, она по Чехову и по Станиславскому.
Ага. Да. Ну вот, и она к Табакову в МХТ, значит, ходила. 3 месяца жила в России, 4, в морозы дикие. То есть, ну, у нас там как зима для
людей. Заметь, за 3 месяца система Станиславского.
Нормально.
Да, да. 5 минут экзорцизма. Так вот, она ходила, действительно, училась по этой системе. И в фильме видно, что девочка действительно что-то может.
Uh-huh.
Это первое приятное. Это ее первый фильм после вот этой всей системы. Причем сейчас с ней снимаются 4 фильма. То есть она так резко ворвалась.
Молодец
вот.
Какая. Она платит Олегу Павловичу Табакову?
Ну, я уж не знаю. Я думал, что она все заплатила еще тогда.
Да, ну, наверное.
За уроки, да.
Да. Фотографию меня с Ольсен вы увидите в видеоверсии. Потому что я не вру, по крайней мере. Вот. А фильм рассказывает действительно про девочку с изменившимся совершенно сознанием после того, как она вышла из секты. И отдельное отношение непонятное Шона Дуркина к религии и к сектам стоит, ну, расследование психологического, мне кажется. Потому что, да, фильм вырос из его, это его первый полный метр, из его же короткометражки, когда Мэри видели в последнем последний раз она называлась. Это как раз вот начало, грубо говоря, этого фильма.
А этот фильм называется «Марта, Марси, Мэй, Марлен».
Да, это все имена одной и той же девушки. Угу. То есть оно, это говорит о том, что как бы мало того, что ее каждый по-своему называл, так любой мог оказаться на ее месте. То есть Марта, Марси, Мэй, кто угодно. Угу. Ну вот. И девчонка играет очень неплохо. Насколько харизматичен лидер этой секты, я не очень могу понять. Но, знаешь, худые мужики, играющие на гитаре, меня уже давно не возбуждают. После того, как я с тобой встретился, я вообще к ним спокойно отношусь.
Вот. Спасибо,
а кино, да, она заставляет задуматься. Но если вы хотите действительно задуматься и подумать... Да, финал нестандартный. Приз он выиграл на последнем Санденсе за лучшую режиссуру этот фильм. Угу. Вот. Но если хотите действительно про секты почитать интересную книжку, почитайте «Ум» или «Исида среди неспасенных». Это книжка Иэна Бэнкса, писателя, который подарил нам «Осиную фабрику», «Шаги по стеклу». Наверное, вы слышали. Вот Иэн Бэнкс, «Ум». Почитайте. Теперь, Инна, давай.
Ну, я скажу так. Я начала смотреть фильм. Треть часть, первая треть мне очень понравилась. Заинтересовала, было интересно. Дальше все куда-то ушло. Фильм не объясняет мне, что Марту привлекало в этой секте, почему она там оказалась, почему она решила уйти. Ну, вообще, какие были... Я просто вижу такую девочку, которая то ли смущена, то ли у нее какие-то параноидальные...
Она просто попала в секту.
Ну, просто туда так не попадешь, понимаешь?
Почему? Все равно
вербуют как-то. Ты так просто в одной части не попадешь в церковь. В секту. Я тоже согласна с тобой, что тут надо копаться в режиссёре, потому что Шон Даркинли, он в свое время тоже, кстати говоря, был каким-то сектантом, потом оттуда бежал, и, видимо, эта тема его до сих пор беспокоит, что вот он только об этом кино и снимает. Фильм не объясняет. Не дает тебе никаких ответов. Вообще просто в течение вот первую треть части ты видишь интересно, а потом дальше все так же, на одной же ноте. Совершенно ужасный финал. Просто он меня расстроил. Когда я с Петей смотрела, говорю, что это конец? И что? И что? А зачем я смотрела еще две трети одного и того же скучную вот эту Олсен? Не, а прекрасно. Она, в отличие от своих сестер, она молодец. Она хоть что-то сыграла. Ну, бибешкой, по крайней мере,
не была. Ты смотрела, чтобы тебе объяснили, что секта — это вредно, и что любая секта рано или поздно становится авторитарной.
Да нет, я просто из этого фильма вынесла только одно, что любое психическое заболевание может принимать разные формы, и это может случиться с каждым.
Любое психическое заболевание может быть у тебя.
Я вынужден вас прервать, потому что вас невозможно. По-доброму, буду по-плохому. Все, на сегодня счастья, всем удачи, здоровья. Победил никто сегодня, ладно, пусть будет так.
Фильму 7 баллов.
Спасибо.
Пожалуйста.
Вот, 6. Все.
Теперь вот вынуждены прерваться, попрощаться. Скажите до свидания.
До свидания.
До свидания. Вот. Рады были. Вот. Остальное в видеоверсии.
Хороших выходных. В видеоверсии еще больше фильмов. Пока.
До свидания.